Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Весь этот радиочас мы посвятим очередной передаче из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». Цикла, основанного на опубликованной недавно, частично заново, трилогии Виталия Шенталинского «Рабы свободы», «Донос на Сократа» и «Преступление без наказания». Еще в начале 90-х, встречаясь с писателями, членами той самой комиссии, от имени которой Виталий Александрович Шенталинский начал свое хождение в Лубянские архивы с надеждой обрести там арестованное эпистолярное наследие сгинувших в ГУЛАГе собратьев по советскому писательскому цеху, я поражался их наивной, как мне казалось тогда, вере, что все некогда арестованные вместе с их авторами рукописи сохранились и непременно найдутся. «Ну да», — говорил я, будучи знакомым с тем, как документы пропадают и в архивах. «Это скорее надежда, вдохновленная булгаковским, рукописи не горят». «Горят, и еще как». Велика вероятность, что доносов на писателей и доносов самих писателей друг на друга сохранилось в разы больше, нежели ненаписанных и недописанных романов, повестей, стихов, оказавшихся предметом доносительства. Теперь, читая и перечитывая трилогию Шенталинского, я вижу, что так, похоже, и произошло. Однако должен признать, что некоторые из находок Шенталинского поразительны и неожиданны для меня, да и не только для меня. Ну вот, например...
«Николай Александрович, ничего не могу сказать вам такого, чего бы я не сказал в моих книгах, из которых некоторые посылаю вам. К вашему же положению относится преимущественно то, что вы найдете в книгах на каждый день в отделах 28 августа и июля и 27 июня. Думаю, что если человек положит главную цель своей жизни в нравственном совершенствовании, не в служении людям, а в нравственном совершенствовании, последствием которого всегда бывает служение людям, то никакие внешние условия не могут мешать ему в достижении поставленной цели. Таков мой ответ на ваш вопрос. Что же касается до улучшения вашего материального положения, то я советовал бы вам описать, если это вам не тяжело, свою жизнь как можно правдивее. Рассказ о том, что приходится переживать молодым, освободившимся от суеверий людям из народа, очень мог бы быть поучителен для многих. Я знаю редакторов, которые с радостью поместят в своих изданиях такого рода рассказ, само собой разумеется, если он будет хорошо написан и хорошо заплатят за него».
Знаете, кто автор этого любезного письма? Лев Толстой. Автограф, машинопись с размашистой собственноручной подписью классика, невостребованно хранился до января 91-го в Чебоксарском управлении КГБ. И ни один толсторед не знал об этом. За что же чекисты арестовали письмо «Зеркало русской революции», как хлестко и неточно окрестил Льва Николаевича Ленин? В общем-то, как и многих других его младших собратьев по писательству, ни за что. Просто как сопутствующий материал, приобщенный к делу. В 1937-м арестовали адресата Толстого, Николая Почуева, к тому времени служившего бухгалтером сельскохозяйственного техникума в городе Ядрин в Чувашии. Для него это был не первый арест. В первый раз повязали Почуева еще при старом режиме, в 909-м, за участие в антиправительственной деятельности. Тогда его сослали в Оренбург, где будущий бухгалтер работал школьным учителем. Оттуда к яснополянскому мудрецу он и обратился с вечным вопросом, с каким обращалось к тому множество русских людей. Как жить? В чем состоит главная цель жизни? Виталий Шенталинский пишет.
Книги на каждый день, о которых упоминается в письме, сборник афоризмов и притч, составленный Толстым из произведений мыслителей разных времен и народов и собственных сочинений. По замыслу Толстого, это настольная книга для всякого, кто ищет смысл жизни. Круг чтения на каждый день года, и читать ее следует не как обычную книгу, а постепенно, день за днем, постигая заключенную в ней мудрость. Открыв книгу в тех местах, на которые указал Толстой, молодой учитель из Оренбурга мог извлечь для себя программу жизни, которую заповедал ему писатель. Лейтмотив ее – христианская вера, покаяние и нравственное совершенствование, как избавление от зла, царящего в мире и в человеке. Другими словами, Толстой предостерегал своего адресата от революции, указывая на эволюцию как на естественный путь развития человеческой истории.
Получается, что зеркало русской революции учило оренбургского учителя-революциониста вещам вполне контрреволюционным, не сворачивать на кривую дорожку бунтарства. А дальше все как в сказке, которую, как теперь известно, мы были рождены, чтобы сделать былью на свою голову. Не послушался, почуяв советов премудрого зеркальца, и, вернувшись в Чувашию по отбытии своего срока в Оренбурге, вновь занялся революционной деятельностью. Теперь его кумиром и учителем стал вовсе не Толстой, к тому времени скончавшийся, а Ульянов Ленин, которому Почуев тоже писал письма. Его революционные заслуги соратники после Октябрьского переворота отметили тем, что в местном республиканском музее выставили его, Почуева, портрет. Ну и потом, опять же в авангарде, первым вступил в колхоз. Ну и сажали в 37-м тоже одним из первых. Обвинили в том, что вел контрреволюционную агитацию, направленную на срыв колхозного строительства. Приговор 10 лет лагерей. Если верить справке в деле, умер в 42-м в лагере от остановки сердечной деятельности. А письмецо Толстого, оказавшееся бесполезным и для адресата, и для следователя, ведшего его дело, никем кроме них не читанное, еще полвека пролежало в архиве УКГБ по Чувашии, чтобы затем на излете горбачевской гласности отправиться в Москву на Лубянку как свидетельство наступивших в органах открытости и перестройки. С тем оно и было выдано Шанталинскому. Теперь его каждый желающий может прочесть. Но много ли таких найдется? И кому теперь, кроме десятка толстоедов, пригодятся советы яснополянского старца? Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Очередная передача из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей. Зеркало революции на архивных стеллажах Лубянки». Вообще-то имя Толстого и Ясная Поляна поминаются в лубянских бумагах неоднократно.
Многоуважаемый Феликс Эдмундович, в прошлую ночь арестовали и увезли на Лубянку дочь Льва Николаевича Толстого Александру Львовну Толстую. При обыске взяли у нее ее частную корреспонденцию. Сказали ей, что арестовали ее на основании доноса. Зная, что Александра Львовна Толстая ни в каких политических заговорах не участвует и всецело поглощена работой над приготовлением к печати неизданных еще рукописей своего отца, полагаю, что здесь имеет место либо злостный оговор, либо какое-нибудь недоразумение. Во всяком случае, Александра Львовна Толстая не такой человек, чтобы скрываться от властей, и казалось бы, что дело ее можно было бы выяснить, не подвергая ее предварительному тюремному заключению, тем более что здоровье она слабого, и заключение может иметь для нее плохие последствия. В надежде, что вы сочтете справедливыми эти соображения, решаюсь обратиться к вам с просьбой, не признаете ли вы возможным сделать распоряжение об освобождении Александры Львовны Толстой до выяснения того, не вызвано ли это дело действительно какой-нибудь ошибкой или недоразумением. Я был бы вам крайне благодарен, если бы вы потрудились поручить сообщить мне ваш ответ по одному из выше обозначенных телефонов. Истинно уважающий вас Чертков.
Это письмо Железному Феликсу написал 15 июля 2019 года близкий друг Толстого, редактор и издатель его произведений Владимир Григорьевич Чертков. Александру Львовну тем временем бестолково допрашивал какой-то безграмотный следователь, не умеющий даже фамилию Толстой без ошибок написать. Из протокола допроса.
«Я дочь Льва Николаевича Толстого, имею 35 лет от роду девица. Получила домашнее образование в объеме курса гимназии. Занимаюсь теперь изучением рукописей моего отца и состою председательницей Товарищества изучения и распространения произведений Льва Николаевича Толстого. В политических партиях я не состою и ни одной из политических партий не сочувствую».
Прочтя чертковское письмо, Дзержинский распорядился освободить. Напрасно, бурчали позднее наиболее свободомыслящие чекисты. Не выпустили бы тогда, не было бы с ней столько хлопот потом. Ну, освободить-то освободили, и даже документы, изъятые у нее на квартире, вернули, но часть их скопировали. Так оказалось в следственном деле, сразу после протокола на обыск, хранившееся у Александры Львовны письмо сестры из Ясной Поляны. Были скопированы и сохранились в деле еще два письма. Первое адресовано Валентину Федоровичу Булгакову, бывшему секретарю Толстого, его ученику и последователю, заведующему Толстовским музеем в Москве. Автор письма, он скрыл свое настоящее имя и подписался «Пуританин», посвящает свое послание предполагаемому изданию полного собрания сочинений Толстого. Идею эту, пишет Шанталинский, пробивали и дети классика, создавшие кооперативное товарищество изучения и распространения творений своего отца, и толстовцы, последователи его учения. Они объединились в издательское общество друзей Толстого. Работали автономно, но общим для обеих групп, кроме осеняющего их великого имени, было фатальное отсутствие средств на издание. Тогда-то общество, возглавляемое Владимиром Григорьевичем Чертковым, в письме Пуританина он фигурирует под инициалами ВГ, и решила обратиться за помощью к советскому государству. Из письма Пуританина Булгакову, апрель 2019 года.
Насколько мне известно, соглашение ВГ с так называемым комиссаром просвещения относительно издания «Теперь» состоялось окончательно. И таким образом первое полное собрание творений Толстого должно будет появиться с кровавым штемпелем, указывающим на прямую или косвенную причастность издания к тем, кто для всего мира является олицетворением всего самого страшного, самого отвратительного, что только есть и может быть в жизни. Понимаете ли вы, Валентин Федорович, весь трагический ужас такого положения, не укладывающегося ни в какие рамки честного, непредвзятого мышления. Мне так хочется просить вас, чтобы вы еще и еще заставили себя подумать, взвесив всю тяжесть ответственности, падающей на плечи всех вас, близких людей Льву Николаевичу, за тот ложный шаг, который делается в ВГ, погружая творение Льва Николаевича в море горьких слез, принесенных земле прямыми и сознательными потомками Каина. И не очистятся никогда в истории людской эти чистые творения, если их не оберегут от страшного соседства люди, которым они вручены как драгоценный алмаз для сбережения и для передачи их чистыми же всему свету. Вспомните, Валентин Федорович, разве выиграло христианство от того, что проповедь его производилась при посредстве насилия, хотя при том и провозглашалась знаменитая «Во славу Божию»? Исполняя долг перед своей совестью и перед памятью Льва Николаевича, я теперь обращаюсь к вам как к самому молодому и, следовательно, более чуткому из учеников Льва Николаевича, чтобы вы сделали все от себя возможное и помешали сделке, от которой смех дьявола прогремит по всему свету и которая в руки грядущих мракобесов даст оружие непреоборимое. Если же, допустим, вы здесь сделать ничего не можете, то ваш долг – публично заявить о своей позиции, если она иная, чем позиция ВГ. Такое же разумное, что вы могли сделать, если бы пожелали, то это устроить хотя бы в том же Политехническом музее публичное обсуждение вопроса, предложив вниманию широкого народа тему «Надлежит ли издавать сочинения Толстого на деньги, взятые у большевиков?». Само собой разумеется, такое собеседование по весьма понятным причинам следует сделать для имеющих выступать без обязательства называть себя. Еще лучше на том же заседании произвести референдум записками. Достоинство и смысл творений Толстого определенно требуют, чтобы они были в первый раз изданы на средства, собранные путем добровольных пожертвований среди всех народов, которым известно имя Льва Толстого. Не подписываю я своего имени, потому что не в имени дело. Пусть мой голос прозвучит так же, как неумирающая, вечно бодрствующая человеческая совесть.
Виталий Шанталинский считает, что это высокопарное и нравоучительное письмо смахивает на провокацию. Его подозрения усиливаются и текстом второго письма того же автора, адресованного на сей раз Черткову.
Владимир Григорьевич, с прискорбием я должен заметить, что факт вашего денежного союза с убийцами начинает косвенно отражаться и на настроении посетителей ваших бесед. И наиболее вдумчивые из них проникаются более чем недоумением по поводу совершаемого вами поступка. Принадлежа к частым, я не могу сказать постоянным, посетителям собрания Общества истинной свободы и прислушиваясь к разговорам между слушателями, я могу отметить, например, такое суждение одного лица. «Как же это так?» — говорило одно лицо другому. Владимир Григорьевич сам указывал не раз, что большевики являются врагами всего русского народа и их ненавидит народ, за исключением разве убийц и воров. А теперь он сам вдруг заключает договор с этими врагами народа и даже подыскивает оправдание своему поступку. Интересно, что сказал бы на это Лев Толстой? И вот что отвечал собеседник. «Я думаю, что Владимир Григорьевич не заключил бы договора, если бы его к тому не вынуждали материальные обстоятельства. Жить-то всем хочется, и расходы огромные, а где же денег наберешься? Вот и приходится идти на службу к большевикам». Сколько в этих двух суждениях, горькой правды или неправды, предоставляю судить вам самому. По-видимому, союз с убийцами и отвратительными развратителями не может пройти бесследно ни для кого, даже для тех, у кого щитом служит чистое имя Льва Николаевича Толстого.
Публикуя оба эти письма Пуританина, Виталий Шанталинский комментирует их содержание так. Собрать толстовцев в Политехническом музее в 200 метрах от Лубянки и провести открытый референдум об их отношении к советской власти. Кому такое может прийти в голову? Не самой ли Лубянке, чтобы одним махом засветить своих врагов? Так или иначе, последовавшие затем события свидетельствуют, что Ясная Поляна привлекла к себе высочайшее внимание властей тогда. Туда, в сопровождении пышной свиты, в которую входил даже кинооператор, прибыл сам Калинин. Пил чай с Татьяной Львовной Толстой, вязавшей в это время веревочные подошвы к туфлям. Разглагольствовал о тяжести бремени власти. Практичная Александра Львовна воспользовалась этим высочайшим вниманием. Графиня направилась к наркому просвещения Луначарскому и предложила ему превратить Ясную Поляну в музей, подобный дому Гёте в Германии. Луначарский, занятый в то время позированием скульптору, на секунду расслабился и театральным голосом продиктовал стенографистке распоряжение о назначении Толстого Александры Львовны комиссаром Ясной Поляны. Затем драматург-нарком вновь застыл в прежней позе, а ошеломленная графиня-комиссар вместе с новеньким мандатом смущенно удалилась. А 28 марта 20 года в московскую квартиру Александра Толстой вновь явилась ЧК. Виталий Шанталинский пишет.
К ней приехал с двумя военными какой-то щуплый молодой человек, поразивший ее своей внешностью. В бархатной куртке, бледный, томный, с вьющимися каштановыми волосами до плеч. На недоуменный вопрос представился художник-футурист. И чекист? Да, и сотрудник ЧК. В ордере на арест, хранящемся в следственном деле, указана его фамилия – Любахонский. Художника такого мы не знаем, так что ему суждено остаться в памяти в качестве чекиста. Подписал ордер другой художник, бывший билетрист, а теперь глава особого отдела ВЧК – Минжинский.
Да-да, с тех самых ранних советских пор чекисты любили искусство и служителей МУС. Но странную любовью. Можно припомнить, как своеобразно общался с Мандельштамом и Есениным Блюмкин. И Якова Агранова, любовника возлюбленной Маяковского, Лили Брик тоже. И именно этот самый Агранов ночью после обыска допрашивал Александру Львовну на Лубянке. Так она узнала, в чем обвиняется теперь. Снова цитата из книги Шанталинского «Донос на Сократа».
Как-то друзья попросили у нее разрешения провести в квартире, где размещалось толстовское общество и жила она сама, какое-то собрание. Что это было за собрание, она толком не знала, понимала, что политическое, но вопросов не задавала, а когда входила в комнату угостить чаем, все замолкали. Теперь оказалось, что она соучастница опасных преступников, деятелей антисоветского тактического центра, искоренением которого занималась ВЧК. Агранов просто брал ее на пушку. Теперь мы можем заглянуть в бумаги, которые были у него на руках, выписки из протоколов допросов.
Разница во времени. «Зеркало революции» на архивном стеллаже Лубянки. Передача из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». После краткой сводки новостей мы продолжим.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа, в 8 и в 14 часов дня.